Здравствуйте, это подкаст номер 216 «Кино Огонь». Здесь мы сегодня обсудим Николая Ивановича Кейджа, Николая Клеткина по-нашему, который снялся в новом фильме «Макаров Чинников». Скажет, как называется этот фильм?
Герой.
Чё-то про сны там
герой,
было.
Чё-то про герой сны. Наших снов.
Про сны. Да, во.
Я надеюсь, монтажер оставит целиком этот момент. Также здесь сегодня Кать Кузина. Привет, Кать.
Привет, Петь. А ты куда так торопишься, скажи?
И я, Петр Мельников, и я заявляю, что этот подкаст будет идти 59 минут 33 секунды и ни секундой больше. Мы сегодня делаем спидран подкаста. У нас сегодня один фильм, 5 или там сколько-то новостей, 5 трейлеров, и все, и мы пух-пух отсюда.
Трейлеров 7.
А, ну еще комментарии недели.
Трейлеров 7, и нужно будет еще Бусти зачитать, решайте, кто из вас
это сделает. Это Владимир.
Бусти сделает Владимир, он появится здесь магически. Он как один из трейлеров, который мы сегодня будем обсуждать, мы скажем несколько раз Владимир, 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 и он появится, и прям пум. И понесется.
Да. Но ты, конечно, очень самонадеянно, опрометчиво, даже глупо, наверное.
Я сегодня буду обрывать весь флут. Все, сегодня только
невероятно.
По фактам. Только по фактам.
Ты сегодня решил взять на себя роль Владимира, правильно я понимаю?
Да, быть, только скажем, по фактам. У меня... сейчас звук может меняться, потому что, извините, у меня маленький человек прорвался к микрофону и двигает его. Я надеюсь, все не критично. Кто-нибудь может зачитать первую новость, пожалуйста?
Она на английском, блин. Так.
Хорошо, я попробую. Нет, давайте начнем с другой новости. Давайте начнем с немножко другой новости.
Да, потому что я так и не понял, в чем суть первой новости. Ну, то, что там у Джокера бюджет...
Да про деньги.
У Джокера бюджет 200 лямов.
Про грязные деньги.
Значит, он будет...
Давайте начнем с другой новости. Она немножко старенькая. Мы ее уже давно, на самом деле, слышали, но мы не обсуждали ее в подкастах, потому что в этом году у нас пока немножечко расписание такое... Расписание немножечко хромает. Так вот, Том Круз снимется в новом фильме Алехандро Иньярриту. Как... вам такое, ребята.
Ну, на Оскар претендует, очевидно. Хочет Оскар человек.
Я просто в восторге, потому что я надеюсь, что Круз наконец-то понял, что в целом хватит боевиков, хорошо поснимались. Точнее, не хватит совсем, но вот он как-то он закрыл этот гештальт для себя, и сейчас начнутся новые 90-е, я надеюсь. Потому что там параллельная новость, которая была про то, что он там всеми правдами и неправдами пытается прорваться в новый фильм Тарантино.
Ё-моё.
В том числе... он же сменил студию, он теперь в Warner'е. Какие-то штуки
Тарантино
решает.
Это в Sony.
Warner, конечно, сейчас. Вот. Но последний, но новый фильм Тарантино, насколько я понимаю, он написал его не под студию. То есть, насколько я понимаю, там торги. Потому что я слышал. То есть там идут торги, кто даст бюджет хороший, побольше, поплотнее. И Warner Brothers вмешиваются в эту историю. И в том числе Круз лично на этом настаивает. Причем, как я читал новость, этой новости у нас здесь нет, но раз уж мы немножко окунаемся в прошлое, Круз хочет новый фильм Тарантино для имиджа и, может быть, чтобы в нем сняться. А Заслав, собственно говоря, глава Warner Brothers, по слухам, хочет прикупить новый фильм Тарантино, впаять туда огромный бюджет и продать после этого Warner'ов с каким-то количеством активов, которые выйдут в перспективе, и ему не надо будет думать, окупятся они с такими бюджетами, не окупятся, поэтому он готов вмешаться в эти торги тоже.
Вот, все это говорит только о том, что деятели искусства не думают об искусстве, да? Снова мы видим вот эту индустриализацию сферы искусства, вот эту коммерцию. Нам это все не нужно. Вот, мы хотим, чтобы Том Круз пришел и сказал, хочу сниматься в авторском кино.
Не, ну,
хочу делать искусство. Заплатите мне 2 копейки. Не платите, я заплачу вам, чтобы сняться там. Вот.
Вот он так и делает сейчас.
Справедливости ради, вот кто смотрит выпуски Петра про Леоне, да, мы знаем, что ограничения, которые накладывают там бюджеты или какие-то авторские права, или в принципе... Ну, в общем, какие-то сложности в производстве кино, они часто рождают интересные ходы, интересные придумки, задумки, выверты от режиссеров, от продюсеров, и это даже помогает искусству в такой необычной манере.
Ну, иногда бюджетик развращает. Иногда
да, мы видишь Хималана.
Бывает такое, да.
Кстати,
но
я хотел сказать, что эта новость хорошо коррелирует вот с сегодняшним комментариям недели и вопросам недели. Вот Джон у нас спросил, какую коллаборацию режиссер-актер, которые не работали раньше вместе, мы бы хотели увидеть. И я даже бы не подумал о такой коллаборации, как Том Круз и Иньерриту. Про Том Круз и Тарантино я слышал, и, в принципе, я даже хотел бы этого. Вот. Интересно.
Да, да. Но мы попозже ответим, я так понимаю. Мы сейчас не будем переключаться. Но я просто надеюсь, что действительно Круз... Пошел за Оскаром, за своим. Ну, то есть не то, чтобы он прям хочет взять Оскар и будет все для этого делать, но в смысле, что начинается такой новый приятный период.
Все, я там, пошел.
Потому что мы помним, что он может, но мы это помним последний раз по там 2017 году, и до этого тоже не так уж недавно это было перед тем, поэтому...
Да.
Да. Но это похвально.
Поэтому стряхнуть пыль хочется с актерской игры Тома Круза. Она не отсутствует в боевиках, но хочется вот прям чтобы он вжарил наконец-то вот прям драму.
Будет довольно забавно, если Том Круз такой: я так устал сниматься в боевиках, я вот хочу прийти в какую-то драму, в такое вот авторское, очень пронзительное кино. Иньерриту такой: Выживший 2, больше экшена, больше трэша, в главной роли Том Круз. И Том Круз такой: я отказываться нехорошо.
Том Круз посмотрел просто Оскар этого года, увидел, что Дауни получил Оскар за роль второго плана, и подумал: блин, я же обыграл этого чувака в пинг-понг. Как он мог обойти меня на профессиональном поле?
Тебе тоже попадался этот шорт? Поишите как-нибудь шортс, где Роберт Дауни-младший рассказывает про то, как они играли в пинг-понг с Томом Крузом. И главное впечатление от этого шорца в том, что Дауни-младший там абсолютно в ноль просто. Просто отсутствует там. Вот, но тем не менее продолжает говорить. Ну ладно, это незабвенные 90-е нулевые. А пока у нас немножко продолжение новостей про Warner Brothers. Бюджет «Джокера 2» составляет уже 200 миллионов долларов, учитывая, что первый стоил меньше сотни, насколько я помню. Они прямо решили банкануть в этот раз по-крупному.
Вроде уже были тесты, и всем все нравится.
А что, слышал? Значит, уже? Уже это значит, что... Ну, просто съемки-то уже идут, либо даже закончились? Нет, вроде не закончились. Вроде они в процессе. И получается, что бюджет увеличивается по ходу съемок, я правильно понимаю?
Ну, такое часто происходит в целом.
Ну что?
Да, слушайте, бюджет первого был 55 миллионов.
Ну что, ребята, вот Петр сказал, что мы управимся за час, и мне выключили интернет, поэтому нам пришлось прерваться. Вы этого не почувствовали, но прошло минут 20 между предыдущей темой и вот новой темой.
Побольше.
Больше?
Побольше прошло минут, да. Кажется, 30.
Ну да, где-то полчаса.
Ну, мы продолжаем. Я помню, на чем мы остановились.
Давай.
Так вот, бюджет первого Джокера был 55, да. А у второго Джокера 200.
Да.
И там действительно уже говорят, что кто-то то ли посмотрел, то ли есть какие-то первые слушочки о том, как фильм выглядит. И я слышал сравнение, что второй Джокер будет как джукбокс с хитами. Что там будет очень много каверов, там будет очень много песен, штук 10-15, и в основном это будут каверы.
Там
очень популярные мелодии.
200 шагов, и мы на грани.
Да,
перелома времен.
Откровение.
Он думал, что уйдет.
Так, ну странно. А при чем там Том Круз? Во всей этой истории.
Я надеялся просто проскипать Тома Круза.
Да, давайте проскипаем. Там сложно, там читать надо. Мы же здесь не литературный клуб.
Мы здесь подкастеры, а не читатели.
Да. Вот, а вы слушатели. Как и было написано.
Понятно.
Так, ну давайте. Просто говорите, я сейчас... Давайте.
А, ты ничего не можешь открыть больше, все, да?
Да.
Все, интернет забрал с собой все.
А, нет, я открою файлик, конечно.
Ну тоже, новость, которая была уже какое-то время назад, мы так подбираем самые интересные новости о проектах.
А, ребята, Том Круз ни при чем. Все, забыли. Том Круз ни при чем.
Слава богу.
Он с Джокером 2 никак не связан, товарищ майор.
Там просто, была статья, я так понимаю, про финансы Ворнеров. Вот, и учитывая, что Круз теперь тоже с Ворнерами, он как бы там тоже, видимо, какие-то штуки там были про него.
Он Ворнером все, и Ворнеры все для него.
Следующая новость. Сэм Мендес снимет байопик об участниках Битлз, но не так, как вы могли подумать. Будет 4 разных фильма от лица каждого из участников, и они все выйдут в один год в кино.
Ё-моё, звучит как провальная идея, честно говоря.
Да, абсолютно. Точно, 100%. С кассовой точки зрения... Просто похороним.
Ну, тут будет интересно, то есть там фильм про Леннона, про Маккартни, они собирают нормальную кассу, и потом...
Погоди, а тут, наверное, правильнее расставить так, что, допустим, первый Маккартни и Леннон в конце.
Ну да.
Ну или как-нибудь символично, как они идут по Эбби-Роуд, может быть, в таком порядке, или в обратном порядке.
Вот, понимаешь, мысля-то пошла, но суть другая. Кто соберет меньше всех? Вот такая история. Вот это будет, конечно, неприятно.
Потом про Харрисона есть фильм Скорсезе.
Ну, в смысле, документалка?
Документалка, да.
Ну да.
Ну, короче, это странно. Хотя бы парами надо было их паковать.
А это...
Звучит интересно. То есть мы не знаем, просто вопрос в том, насколько они прям планируют развести эти проекты. Насколько... Они будут разные там по жанру, по тону, по хронометражу.
Погоди, а это все в кино еще выйдет, да?
По визуалу, да-да-да.
Я бы понял, если бы это еще на стриминге выходило,
да,
там-то
вот
люди как бы...
Да, вот я хотела сказать, что... Почему не стриминги тогда?
Ну, насколько я понимаю, кажется, это Apple будет спонсировать.
Ну, то есть это почти стриминг.
И Sony, а может быть только Sony, тут чуть-чуть в новости я путаюсь. Но, в общем...
Ну, у Apple же.
Они
это...
могут, да, планировать такой.
А, или это не у Apple. Питер Джексон снимал, выпускал, реставрировал.
По-моему, с Диснеем это было.
А, точно, с Диснеем. Все. Каждый хочет себе урвать кусочек этого яблочка.
Битло. Да. Это хорошее было. Хорошее. В 2027, короче говоря, пока предварительно все это случится. Интересно, сколько проекты будут различаться. Вот, в целом, звучит интересно. Ну, вообще, в этом году, вы знаете, что в этом году уже будет. Кевин Костнер будет пускать пробный шар. Он выпускает тут летом фильм в двух частях, обе из которых выйдут в кинотеатрах порознь.
О чем?
Вот с разницей в 2 месяца. Какой-то вестерн он большой снял.
Ё-моё.
И это звучит как просто минуснуть все бабки со счетов, закрыть компанию.
Да.
Сначала индустрия начала клепать безудержно 3-часовые фильмы и пускать их в кино.
А теперь они как на киноогонь, они просто уже не могут уместиться в одну часть никак, поэтому им приходится снимать. Да,
и просмотры все так же как бы не растут от этого.
Но с другой стороны, когда ты выпускаешь две части, это в 2 раза больше просмотров, да? Получается так.
Ну, я не знаю.
В смысле... Это 80 тысяч, а выпустил бы одну часть, было бы просто 80 тысяч.
А, ну да, есть.
Я не уверен, что это с кино так работает, но на ютубчике это так работает.
Ну, они бы посмотрели, вот у нас выходил параграф 78, поучились бы, как это делается. Или помните, «Обитаемый остров». Вот в этом плане мы были на передовой, на острие.
Да. Короче, ждем информации про то, что будет дальше с амбициозным байопиком про Битлз. С 4 амбициозными байопиками про Битлз. А у нас следующая новость. Кое-что, что тоже будет в кино. «Острые козырьки» вернутся в формате полнометражного фильма. Киллиан Мёрфи подтвердил, что он в деле.
Да.
Вот, вся компания в сборе, и это будет в кино.
Да, да, супер. Но на самом деле... Это хорошая стратегия, мне кажется. В принципе, наверное, не очень правильное жанровое сравнение. Например, «Аббатство Даунтон». Вообще у них все прекрасно.
Ну, это тоже английская история, супер... по-моему, очень
даже
сравнение.
Да, вот, поэтому это классная идея. Плюс у «Острых козырьков» вообще большущая фан-база.
Марго Робби в ней.
Когда?
А ты не видела этот Actors on Actors, Марго Робби, Киллиан Мёрфи? Она там нормально так фанбоила «Острых козырьков».
А, вот.
А еще Батиста, который набил Киллиана Мёрфи случайно себе на ногу в образе из «Острых козырьков».
Нет, это хорошее решение. Хорошее решение. Я супер не помню... абсолютно последний сезон «Острых козырьков», но И я думаю, короче.
Ну, им нужно начать с какой-нибудь такой вот, как в старые добрые времена, там, Киллиан Мёрфи бежит, стоп-кадр, и такой, типа, вам, наверное, интересно узнать, как я оказался в такой ситуации. И быстрый рекап всех сезонов.
Нет, Киллиан Мёрфи бежит, стоп-кадр, обладатель премии Оскара Киллиан Мёрфи.
Это так трейлер будет.
Короче, в чем проблема острых козырьков? Проблема острых козырьков в том, что они с каждым сезоном, наверное, начиная с третьего, начали потихонечку терять свою аудиторию. И
я на третьем и закончил.
Ну вот. Я не знаю, как воспринимает последние два сезона западный сегмент. Ну и вообще в целом по России сложно оценить ситуацию. Например, я могу ориентироваться на своих друзей, которые любили этот сериал. И до последнего сезона мало кто дошел. Вот. Но я считаю, что полнометражный фильм в кино — это классная идея, потому что, во-первых, все равно хочется его посмотреть вне... Вот, Макар, тебе все равно хочется посмотреть? Да.
Нет,
вот.
Нет, я, подожди, я рано ответил. Я не на это отвечал. Это как...
Все
попался. Это как говорят, знаешь, когда тебе звонят с камеры, нельзя отвечать «да» первым же своим, так сказать, словом, да. А то вдруг ты что-то подтвердишь, какую-то операцию, и все, и ты уже... Весь в долгах.
В общем, мне кажется, это хорошая стратегия и с точки зрения, чтобы заработать денежек, и хорошая стратегия с той точки зрения, чтобы снова вернуть фанатов и привлечь новых фанатов к просмотру сериала, потому что все равно перед тем, как фильм выйдет, и люди на него пойдут, а я думаю, что пойдут и те, кто забросил смотреть сериал, они захотят, и я в том числе, я приравниваю себя к этим людям, пересмотреть сериал, ну, целиком, не целиком, но последние сезоны точно. И потом уже пойти. Короче, это хороший ход, я одобряю. Это круто. Плюс на Киллиана Мёрфи приятно посмотреть. Плюс очень хочется увидеть других актеров, потому что «Острые козырьки» — это прям кладезь хорошо играющих, талантливых британских актеров. Злодей британец. И, конечно, очень жалко, что в съемках уже не будет Хелены Макрори, но с этим ничего не сделаешь. И поэтому, короче, я воодушевлена.
Короче, Киллиан Мёрфи увернулся немножко от проклятия Оскара, у него есть такое убежище от проклятия.
А снимает, кстати... А снимать будет Netflix? Или кто будет снимать?
Я не знаю. Вы подкастеры.
Непонятно. Или, а может тебе...
А я уже закрыл эту новость и перешел к следующей.
Да пофиг.
Ладно, все. Короче, я просто хотела сказать, что съемочная команда не растерялась. Они такие, так, Мёрфи сейчас получил Оскар. Вот пока он в Marvel не ушел, надо, значит, быстренько еще что-то с ним сделать, заработать денежек и отпустить уже человечка, так скажем, в большую карьеру.
Ну, они, на самом деле, нормально его схантили как-то вовремя, потому что я до сих пор мечтаю о том, чтобы кто-нибудь так уже в мешке поймал Камбербэтча и вывез его в Англию посниматься в Шерлоке. Вот. То есть, ну, полнометражный Шерлок. Они и до этого снимали полнометражный, и сейчас ждем.
Мне кажется, когда Мёрфи придет в Марвел, там уже будут закатывать зеленые ковры и расходиться.
Да. О, Макар поставил шестеру козырькам.
Да, я поставил.
Ладно, да, ты поставил.
А, ну это правда. Просто могут возникнуть вопросы, я скажу так, коротко. Там есть замечательные сцены, но, в общем, этот сериал тяжело смотреть, потому что каждый сезон он как будто заново запускает историю. То есть я когда вошел во второй сезон, я думал, о, сейчас продолжение первого. Они прям заново начинают разгон сюжета, и ты каждый раз начинаешь заново, вот каждый раз проходишь этот порог вхождения, ты только привыкаешь, они опять начинают заново. И потом там появляются персонажи, которые мне не очень нравятся, и в итоге дроп, скип. А, еще там героя Киллиана Мёрфи, этого Шелби, сценаристы вытаскивают всеми правдами и неправдами из опасных ситуаций самым неинтересным образом. бога из машины юзают просто неумеренно. И рояли всё в кустах понял. Расставили, они играют там Никакеева, ну, виртуозно.
Макар, без претензий. Претензий не будет. Просто на твоей совести. Ну, 6,6, ладно. Живи с этим сам.
Ну, вот получается так, значит, Макар. «Острых козырьков» ты дропнул на 3-м сезоне, а «Крики» ты дропнул на каком отметке?
На 5-й.
На 5-м. То есть они продержались дольше, но по хронометражу меньше. О чем это говорит? Ни о чем. Новость, тем не менее, есть про «Крики». Седьмой «Крик» неожиданно все-таки сумеет состояться каким-то образом, потому что денежку собирают.
Да, людям даже нравится. Поистине нравится.
Да, но там же... Там же была история с тем, что они абсолютно все прогребали. У них две ключевых актрисы ушли, по сути, старая история. Точнее, история, которую они вот перезапустили и начали, она уже не может продолжиться.
Хотя, разве что в шестой части разве не было Кортни Кокс?
Нет, она там была, но главные героини были все-таки Баррера и Ортега.
Ну да.
Да, и они обе ушли.
Оу.
Да. Ну, окей, если вы пропустили контекст, Мелис Баррера высказывалась по конфликту Палестины и Израиля про-палестинские. Ну, или, во всяком случае, точнее, там даже не так было. У нас было... Я тоже, кстати, не помню, в каком видео это на «Киноогонь» было. Где-то я это рассказывал. Ну, короче, не суть. В общем, она даже... Там было даже не про-высказывание, там было просто высказывание в поддержку мирных жителей и в таком духе. И за это ее неожиданно из франшизы отстранили. После чего Дженна Ортега совершенно случайно, буквально через пару или там через день, сказала: «Ой, я не могу сняться в фильме, у которого еще даже нет дат производства, у меня все накладывается». И тоже ушла, и потом ушел режиссер, и казалось, что они франшизу каким-то образом умудрились захоронить. А, «Разочарование года», по-моему, это в «Разочарованиях года» было. Вот, все, я вспомнил.
Я думал, может, ты записал истории года и... Положил их на полочку.
На полочку. Не-не-не, это могло бы быть в «Историях года», да, но это в «Разочарование года» было, там был «Крик 7». Вот, но тем не менее, они все-таки нашли способ его сделать, они просто возвращают Нив Кэмпбелл, оригинальную актрису, потому что ее до этого не взяли в «Крик 6», потому что она заломила ценник, и ей сказали: «Да не-не-не, мы без тебя справимся». Вот, и после того, как, собственно говоря, они лишились основного каста, она, по-моему, в январе сказала, что в целом, вы знаете, ценник все еще высокий, но, возможно, вы теперь подумаете. И они подумали, и она возвращается в седьмом «Крике».
Две девушки ушли, взяли одну, которая стоит подороже, и все.
Да, получается так. И новым режиссером серии будет сценарист Кевин Уильямсон, который писал оригинальный «Крик».
Oh.
При этом он не будет писать этот «Крик».
Что?
Но будет его режиссировать. Вот такая история. Я восхищен этой судьбой этого проекта. Мне кажется, она уже обзаводится такой... Еще нужно немножко ада, и вот они смогут уже войти в золотой фонд адских продакшн.
А я вот, я удивлен, а как вот Нив Кэмпбелл заламывает ценники, если она, по сути, ну, она же ничего не делает так-то. Она просто чилит, если я ничего не путаю.
Да, но, видимо, франшиза «Крик» — это единственное место, где она может себе это позволить.
Флексануть.
Да, и, как видите, стратегически. Она не просчиталась.
Нормально. Ладно. Круто.
Ну что, ребятушки, вы готовы все вместе на раз, два, три позвать Владимира?
Нет, давай кто-то один.
Три, два, один.
Владимир!
Владимир!
Так, нет, подождите, это плохо звучит. Давайте не будем. Здесь просто появится Владимир Логинов, который представит вам людей, которые поддерживают нас и позволяют этому подкасту выходить.
Небольшая вставка из вселенной, в которой я был с ребятами и записывал этот подкаст, но эта вселенная не та, в которой вы сейчас. И хочу вам напомнить, что у нас есть Boosty великолепный, на котором нас поддерживают великолепные вы. Спасибо вам большое, каждому вообще за каждый рубль. Каждый раз мы это говорим, но не перестаю вам напоминать о том, что это нас очень мотивирует, и большое-большое всем спасибо. И отдельно мы упомянем людей, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это Степан Сидоров, Бородатый Киберспорт, Волкин Дев, Аля, Богдан Попов, Грокс 999, Намили, Владислав Самородов, Аксен Вадимов, Дед, Маргарита Михайлова, Мария Добрякова, Михаил Иванов, Ника Хвостик, Элда Ньюэлли, Фавалиста, Антон Порфирьев, Возьмите мои деньги не затыкайте, откликаетесь. Фиджи, Лисан Алькрус и его козырной туз. А также люди, которые могли бы донатить побольше. Андрейка, Дарья Кар, Make a Pair Great Again, Angie 19, PHSH, Илья Зверенко, Дмитрий Редкволосов, пожилой жмык сосовшего чайного гриба, воображаемый друг Кати Кузиной, Елена Мангуш, Вадим Новиков, Настя Дамер, Андрей Горячев, Ксения, Любовь, Юлия, Асем и Негативный Макар, Екатерина, Кадзуха Котик, Наталья Градова, Ойлун, Лейла Свея, Мария Иванова, Весенний Личный Иисус, Маргарита, Первый Январский Дракончик, Pocketful of Sunshine, Апостол Церкви Иисуса Киану Ривза, Ринат Джамбалиев, Адски Устал, Мартини, Аля Блудник, Юлия Беляева, Аноним, Варечка. И это были люди, которые не могут донатить побольше. Анастасия, не напортачьте с моей фамилией Тенче, Лесяур, Оля Калякина, Риска Огни, Ален Делон, Анна Аряева, Теперь Леона наше все, Викус, Лев Левников, Анастасия Климба, Антон Котвицкий, Дима Демчук, Дима Демчук, Лиса Лиса, Мандариновый Гринч, Артеми Орлов и Демир и Позитивный Макар. Спасибо вам, ребята, большое.
Окей, спасибо, Владимир, как всегда, замечательно зачитал. И, хотя,
базанул.
Наверное, надо
появился
было...
и базанул.
Иногда надо нам давать почитать. Я помню, как, а там просто... как Петр круто зачитал все разочек.
Это очень клево, но это очень сложно, и у меня нет паролей от нужных аккаунтов, чтобы зайти туда и зачитать, поэтому легче так. Трейлер недели, нам сегодня есть что и в этой части обсудить тоже. Начнем с пингвина, с пингвиненочка, пингвинуса.
Мне кажется, очень стильно, офигенный Колин Фаррелл, и при всей моей нелюбви к Бэтмену я бы посмотрел этот сериал, потому что все-таки это был мой любимый персонаж из Бэтмена, и пока выглядит многообещающе.
И тизер клёво придумали. То есть это, на всякий случай, если вы пропустили, сериал с Колином Фарреллом выходит во вселенной нового Бэтмена с Паттинсоном, собственно говоря, его пингвин возвращается. Он, по-моему, чуть-чуть визуально изменился, как будто он был немножко помассивнее в Бэтмене, ну ладно, может это там до или после, но мне очень понравилась концепция тизера, просто то, что они взяли один какой-то ключевой монолог, выстроили вокруг этого немножко экшена красивых кадров, и ключевой монолог не такой бесполезный, как в одном из тизеров, до которых мы еще дойдем попозже, он просто показывает тебе, про что будет история, я посмотрел, ничего себе.
Ну мне кажется, хорошо. Пингвин просто был на стрессах, его прессовал Бэтмен, вот он и скинул пару килограмм.
Ну да, да. Может, он как бы после того, как посмотрел то видео, так и не может есть.
Я вот честно, я всегда удивляюсь, как актеры соглашаются на такое количество рабочих часов в гриме. То есть, окей, ты отыграл в фильме, ты свободен, ты от этой муки избавлен, потому что каждый раз слушаешь эти истории, сколько они там сидят, что они приходят в 2 часа утра и сидят 4 часа, может, даже больше, на накладке вот этих всех штук на лицо, макияжи.
Да, это жутко.
Обвесов. А тут целый сериал так надо делать. Колин Фаррелл, ты чё? Ты вообще...
Это творчество.
А главное, Оскар. Оскар не дадут.
Оскар не дадут.
За сериалы Оскаров нету.
Да.
Кто-то сказал об этом Колину?
Ну, он, может, хочет Эмми, но, опять же, там всегда есть вот эти завсегдатые, которые их забирают. Сериальные челики. Вот когда МакКонахи пытался у них... выцепить, они ему сказали, ты чё пришел, тебе Оскара мало, вот так ему сказали.
Ну да. Ну посмотрим. У нас есть уже один пример киновселенной комиксовой, которая расширилась на стриминге.
Я расширяю вселенную раз.
Чё-то как-то они... Воу-воу-воу. Чё-то как-то не пошло у той комиксовой вселенной после этого, как-то вот прям ровно на той отсечке все и как-то прям не очень стало. Так что... Хотя начинали хорошо, кстати, начинали-то хорошо.
А я что-то даже не понимаю, о чем ты сейчас говоришь.
Марвел, Ванда Вижн и дальше, и все, поехали, и они на Disney Plus, и куча оригинального контента.
Да.
Потом люди не понимают фильмы, те, кто смотрел сериал, тоже не понимают фильмы. Спрашивается, кто вообще понимал эти фильмы. Ну окей,
не все. Не, у DC получилось даже лучше своих фильмов расширить вселенную вот тем же миротворцем.
Да, ну посмотрим, как они расширят другую из своих вселенных. Потому что у них несколько их же вселен. Ладно, это безумие какое-то все. Пингвин тизер хороший, может быть, как отдельно, там, сейчас не вдаваясь в подробности, может быть, будет хорошо. Хочется верить. Хотя, при том, что тизер очень хороший, все это очень хорошо, я, честно говоря, не уверен, что я прям прыгну смотреть.
Ты прыгнешь.
Если прям будет очень хорошо, может быть, прыгну. Но, ну так.
Ладно.
Первые серии покажут.
Да. Ну, может быть, и последние тоже покажут в целом.
Ну, а посерединке так будет проходничок.
Да.
А, ладно, плюс это же тизер. Это же ХБО, у нас его даже, может быть, можно будет посмотреть официально.
Да, теоретически, да. Второй тизер, который сегодня к нам подъехал, это второй Beetlejuice. Или как он называется в оригинале, Beetlejuice, Beetlejuice.
Очень крутое название.
Круто, круто. Да.
Есть ли здесь фанаты?
Нет, я даже не видел его. И мне кажется, я мультик смотрел в детстве. Был же такой? Если был, то я смотрел. Если не был, значит...
По-моему, что-то...
Мне показалось.
По-моему, что-то было, да. Да. По-моему, пока не настолько выжили из ума. Катюха, ты?
Я смотрела фильм только. Я не могу сказать, что... Я прям фанатка. Но было круто. Но потому что это все равно... вот этот вайб ужастика 80-х. Это, конечно, не совсем мое. Но... Было прикольно. Я просто как-то решила устроить себе марафон Тима Бёртона, хотя мне в большей степени нравятся его мультипликационные работы. Но я такая, так, ну, как бы самые такие известные культовые просмотрены, надо и пойти, ну, по какой-то такой нишевой классике. Я такая, Beetlejuice, посмотрела и такая, о, вот это грим, вот это саспенс, вот это прикольные... Декорации, все супер мега круто, семерка.
Ну классика.
Ну Майкл,
подожди, это было начало, с этого все началось в итоге с семерками. Мы открыли твой
оригинал.
Не, это сторонний
стиль жизни.
Это было уже было на тот момент. Это во в 21-м году я посмотрела.
А
1 января, нормальная тема, новогоднее кино.
А как тебе тизер тогда, второго?
Мне, кстати, понравилось. Вообще, выглядит здорово. Во-первых, Вайнона Райдер. Это уже, как бы, большое спасибо.
Да.
Такое, так скажем, уважение к фанатам оригинального Beetlejuice. Плюс мне нравится...
Майкл Китон?
Нет.
Блин.
Здесь, конечно, уже нету вот этого вайба ужастиков 80-х, но я так понимаю, что и цели такой не было его воссоздать, иначе зачем снимать, это просто будет то же самое кино. Но что мне понравилось в трейлере, в том, что в нем видно какую-то самобытность, то есть нет ощущения того, что это сделано, ну, типа как снимают современные ремейки или снимают современные сиквелы. Вот такие они, что ты все равно находишь в них что-то там вторичное, потом еще вторичное, а здесь есть какая-то самобытность. Вот, мне не очень нравится, что нету... Короче, трейлер не производит впечатление, что фильм будет тебя пугать, но потому что он такой, больно кукольный. Вот так, наверное, можно выразиться. Но и оригинальный Beetlejuice на самом деле такой же. Поэтому, наверное, будет круто. Но я предполагаю, что будет круто для фанатов. А для нефанатов, скорее всего, будет... Нефанаты, скорее всего, не посмотрят. Семь. Вот так я рассуждаю.
Семерочка.
Ну, либо так.
Или так.
Да.
Или так, да. Будет ли страшно в новом «Чужом»? Тизер которого тоже дропнулся за то время, что мы вот грели этот подкаст. «Чужой Ромул» от режиссера Феда Альвареса, который снял «Не дыши».
И ремейк «Зловещих мертвецов».
Да. МС. Что скажете? Экспертное мнение.
Ну, тизер неплохо выглядит. Но меня не покидает ощущение неприятное, что франшиза просто топчется на месте. То есть, когда она шла даже там один, когда она даже дошла до третьей, там, четвертой части, это все равно было движение куда-то. А все эти заветы, Прометей, Ромулы, они все просто ответвления. Они никуда не ведут. Это может быть неплохой фильм, который пощекочет нервы, там, еще что-то, но все равно ты понимаешь в глубине души, что это просто... Просто, ну, разовые акции. Не знаю, меня почему-то это очень отталкивает. Но при этом, как бы, я, наверное, посмотрю, и если фильм будет хороший, я скажу, что так и было. Но пока можете посмотреть записи стримов на мокром месте игры Alien Isolation. Вот.
Я удивительно подумал ровно то же самое, потому что это в целом выглядит красиво. И, ну и неплохо, и тизер сделан так, с пониманием того, что люди любили в оригинале. Но при этом ты как бы вспоминаешь последних «Чужих» и думаешь, типа, а вот есть ли вам что рассказать? Потому что первым частям, ну, было что рассказать. А потом с этим как-то становилось все сложнее, и все как-то какой-то прям начиналось. Ну, то есть Ридли в последних частях куда-то прям полез в глубину, абсолютно забыв про логичность поверхности. Если здесь будет все то же самое, только еще и без глубины, например.
И без флейты.
Если здесь будет... Вот, да, да. Никто не подудит. Вот. И если здесь просто будет поверхность. Ну, то есть, даже если у этого будет просто, ну, нормальная история, то действительно есть такое ощущение, что, ну, как бы мы видели такое еще разочек, просто то же самое, только переснятое сейчас. Ну, короче, хочется верить, что у них есть какая-то история, потому что, мне кажется, им давно пора...
Отдать
при том, что...
Нилу Блокампу.
Например, надо уже уважить человека, наконец-то. Он снял лучший фильм прошлого года, между прочим. Везде победил Оскар, большие разговоры, все, просто все порвал, «Чужого» пока все еще не дают. Короче, мне кажется просто, что с одной стороны люди, когда смотрят «Чужого», они знают, чего они хотят. То есть вот этих узких кораблей пугающих, тех же монстров, которые также будут убивать, и ты думаешь, ну, собственно, то есть вы хотите просто посмотреть оригинального «Чужого», скорее всего. Может быть, уже пора наконец сделать какой-то решительный шаг, там, сделать то, чего не рискнули в «Триквеле», там, добраться до Земли, или что-то такое. Хочется, может быть, уже посмотреть в какой-то веке, потому что в «Прометее» было какое-то количество происходящего на Земле, то есть именно корпорации, которые что-то делают, но мы о мире «Чужого», по сути, знаем, что это какое-то там будущее, где люди летают на кораблях, и есть какая-то корпорация, которая что-то мутит, что непонятно, зачем непонятно, как выглядит Земля, непонятно. Может быть, к этому моменту уже хочется немножко посмотреть, как выглядит Земля в мире «Чужого». Что там происходит? Зачем конкретно они хотят себе боевых тварей, которые будут всех съедать?
Блин, ну это
могут
надо
ли они
думать.
Где-то уже использовать? Это надо думать, да. Вот есть такая проблема.
Понимаешь, они когда сняли «Прометея», они поняли, что чтобы снять сиквел «Прометея», надо очень думать. И они просто нажали откат, сделать потупее. Но назовем «Чужой», тогда все будет нормально.
Да, и что-то треснуло у них.
Грустная история. А может быть, все? Да. Может быть, уже все выжили из этой темы? Может быть, уже ничего нельзя придумать? Мы просто тешим себя иллюзией, что где-то есть еще какой-то сюжет по «Чужому», но на самом деле его нет.
Ну, надо попробовать «Землю», ну, хоть раз, ну, ёлопало. Ну,
было, понятно, можешь посмотреть просто... «Чужой против хищника» и «Реквием». «Чужой против хищника» и «Реквием».
Ну, не так. ну, не так же, ну, ёпарасоте.
И, кстати, без шуток, первый «Чужой против хищника» мне нравится. Хороший экшон.
Хочется, значит, масштабно. То есть, вот смотрите, сюжет. Бесплатно продаю. Оксюморон прозвучал. Короче, кто-то каким-то образом, корпорация эта чертова, уже наконец-то доставляет одного жалкого чужого на Землю. Они их там размножают и реально используют как боевых тварей в бою. То есть, вот буквально там происходит какая-то мелкая локальная война, и тут они выпускают кучу чужих. А?
О-о-о.
А дальше... Апокалипсис. Вот такая. Все, забирайте бесплатно, какое-то говно получилось. Мне не жалко.
Короче, «Чужой против хищника», его причем снял муж Милы Йовович, Ганс Христиан Андерс. Или как он?
Да.
Пол Томас Андерс.
Да.
Уэс Андерс.
Ого, я не знал, что Йовович столько мужей.
И все с одной фамилией. Да.
Какая разница, у нее ж своя. Че ей?
Ну да. Ну хотя, слушай, ну, а действительно, а зачем тогда так подбирать? Я понимаю, ладно, еще можно было бы не менять в паспорте. Ну. Ладно. Катюх, что думаешь про «Чужого»?
Да я не смотрела «Чужих», поэтому мне пофигу.
Ну и все. Вот я знаю, что тебе не пофигу на «Дом дракона».
Да.
Там, так. Я так понимаю, сделали концептуальную приколюху, выпустили тизеры с разных сторон конфликта.
Да,
как
все,
мы
коллеги.
Когда-то. Мы так начинали кино «Огонь».
О-о-о! Был такой, да.
За кого-то, за «Железного человека» или за «Капитана Америку». Можете посмотреть, кстати, там до сих пор недобор по просмотрам чудовищный. Чекайте. Прямо отмотайте на начало «Кино Огонь» истории канала. Ждем комменты, да, лайки.
Там в числе первых 50 видео где-то.
Скиньте друзьям. В смысле первых 50? Первых 10.
5-10.
Да, 50. Ладно,
так, короче. Значит, «Дом дракона».
Что скажешь?
Я не скрываю, что я очень сильно жду второй сезон «Дома дракона». Вот. И HBO сначала анонсировали выход трейлера, и я... Ну, я так понимаю, что не только я. Я думаю, что все бы не знали о том, что они выкатят сразу два. Ну, тизера, хорошо, не трейлера. И они сделают так. Короче, в этот раз HBO, уже зная, что у них есть наработанная фан-база, они сказали, так, делитесь на две команды. Вот. И выпустили два тизера. Значит, одна — это команда черных, собственно, дом Рейнира. И зеленая команда — это дом Алисенты. Я, если честно, сначала не сообразила, потому что я открыла так называемый Black тизер. Вот. И я такая думаю, а чего, чего только Рейнира одна? А что у нас, как бы, Алисента уже все, ее там похоронили или в чем дело? А потом я такая, о, так их два, здорово. И я считаю, что это вообще супер-мега-великолепный маркетинговый ход, потому что, во-первых, ты как бы по чуть-чуть погружаешь человека в обе истории. Ну, вот в две семьи, они обе интересные, в обеих там происходят какие-то перипетии, и за обеими интересно последить, и, в принципе...
Перипетия,
да.
Это вредно.
Да, согласна, мы тут все за ЗОЖ. Кстати, да, мы же тут реально все за ЗОЖ. Вот так вот. На самом деле, можно сделать и один трейлер очень интересный, но они его так поделили на два, и получается, что довольно, ну, так чуть более подробно рассказали про каждую семью, и есть вот этот элемент противостояния, когда, типа, тебе прям говорят, делай выбор, кого ты поддерживаешь. Вот ты прямо сейчас
их или нас,
должен решить.
Нас или их.
Их или нас. Вот, тебе говорят, все, у нас в июне, значит, мы выпускаем второй сезон. Там будет война, ну, 100%, это уже как бы было понятно, это не скрывается. Вот, до начала сезона ты должен решить, собственно, какой дом ты будешь поддерживать. И это гениально. Во-первых, это сразу обсуждение не только самих тизеров, но еще и обсуждение лора сериала. Вот. Плюс ты так больше вовлекаешь зрителя, и учитывая, что это первый вообще тизер, и что они сразу применяют такой ход, у тебя сразу интерес, так, я хочу больше информации, что будет дальше, что потом они, какие ключики они мне дадут.
Они вот, тоже поэтому... разбили на две части. Все разбивают все на две части. Давайте разобьем этот подкаст на две части.
Ну нет, это...
Это конец первой части, пока.
Пока.
Мы, кстати, реально, мы сейчас, нет, ребят, давай... мы 59 минут 33 секунды не уложимся.
Давайте.
Нужно как-то это, набирать.
Давайте трейлеры обсудим комментарии, это будет конец первой части. Вот, короче, «Дом драконов» ждем, в июне выходит, будет очень круто, я уверена. Я супер сильно жду. Я знаю, что Владимир настроен делать, как мы в прошлый раз делали... стримы по каждой серии, вот, я очень надеюсь, что в этом году тоже получится так сделать, и вот, в общем, будет круто.
Давайте вот здесь конец первой части, так концептуальнее будет, интересней.
Ладно, все,
давайте. Конец первой части.
Конец первой части. Второй акт.
И давайте как в советских фильмах, да, которые показывают просто сразу вторую часть.
Короче, да, вторая часть.
Да,
зачем
вторая часть.
Все, сразу. Или как в «Бриллиантовой руке», типа, все, сразу вторая часть. Сейчас быстрый рекап. Можно, монтажер, можно попросить, пожалуйста, быстренько для тех, кто пропустил, может быть, первую часть, сразу подключился со второй, можно прям вот в 15 секунд быстро ускорить, дать послушать то, что было до этого. Все, спасибо. Мы продолжаем. Вторая часть. Мы возвращаемся с того же места, где остановились. Последний трейлер недели. пророк, история Александра Пушкина.
Петь, я не знаю, зачем.
Исполняется старое пророчество. Каждый российский актер, который начинает много сниматься, должен
сыграть поэта. Пророчество.
Да, пророчество пророка, да. И поэтому Юра Борисов в этот раз сыграет Сан Сергеевич Пушкина.
Так было написано.
Зачем он сыграет? И это выйдет, кстати, они, получается, это первый тизер, а фильм выйдет в феврале 2025-го, вы представляете себе? 14 февраля. Это будет романтическое кино, получается.
Да зачем? Ну...
Ладно, давайте скажем честно, тизер что-то плохенький прям.
Да, да.
Вот, что-то прям как-то... Я не знаю, может быть, кстати, они... Моя теория, я не знаю, я не был на Онегине. Мне кажется, они, если сейчас его выкладывают зачем-то так рано, может быть, что-то такое пуляют перед Онегиным, чтобы ты пришел на Онегина и такой, а хочешь спин-офф про того, кто все это написал?
Да через год уже все забудут про вашего Онегина.
Про него забыли, когда он вышел, давайте будем честны. Вот. Ну ладно, нет, он собрал какие-то там деньги, под миллиард он там собрал. Не совсем правда.
Чего?
Но, короче, тизер, что-то странный как-то, что-то это было не очень хорошо, потому что они просто заставили Юру Борисову почитать за кадром под кадры стихотворения Пушкина, и что-то Юра Борисов как-то мёртвый их здесь прочитал. Прям реальное ощущение, что сейчас просто будет такой вот звук по микрофону, и это он уснёт.
Может, это было просто... Они все это сняли на тесте грима и костюма, и сказать, ну, прочитай еще.
Ну, кстати, да, если фильм прям в ранней стадии производства, учитывая, что он только через год выйдет, я готов поверить, что да, просто накидали каких-то крупников, то есть мы еще не проверяли на стоках, может быть, на стоках можно найти какие-то из этих кадров. Вот, потому что, ну, да, объективно здесь просто, ну, много кадров слоумо с красивым светом, вот, но глобально все это как-то, конечно, пока очень тревожненько выглядит. Я не удивлен, что,
нет,
конечно,
плохо.
Слабо можно верить расширению на лайки-дизлайки, но дизлайков у меня здесь показывает больше, чем лайков.
Во-первых, так, Central Partnership. Давайте договоримся, что ставить даты и названия фильмов на черных полосках трейлера или тизера — это плохой тон.
А ты тоже заметил? Мне начинает это всегда напрягать.
Это, ну, типа...
Ну, это некрасиво, да. Но маркетингово я более чем убежден, что лучше, чтобы это было, чем этого не было. Вот, поэтому они предпочитают, видимо, маркетинг красоте. Хочется, конечно, какую-нибудь исследовательницу прочитать на эту тему. Ну да, ну... выглядит плохо, но я не думаю, что они делали бы это, если бы это прям принципиально не работало.
Знаешь, что такое хороший маркетинг? Хороший маркетинг — это снимать хорошее кино, на которое зритель захочет пойти.
Ну, это сложно.
Тут думать сложно, надо, как говорится.
Ну, вот, давай так, ты вот что хочешь сделать? Ты хочешь снять сейчас фильм хороший на 2 часа, поработать над этим 3 года? Или 2 титра грибануть сверху и снизу от трейлера? Выбирай.
Понятно.
Ладно, Петр, не бойся, Пушкин не сможет тебе навредить.
Когда психолог сказал, Пушкин не сможет тебе навредить, тем временем пророк, история.
Ну и я, честно говоря, до сих пор не уверен, что Юра Борисов хороший кастинг.
Да, я уверен, что это не хороший кастинг.
Мне больше нравился кастинг того фильма, где Пушкин рэп читает с поциками.
Крюков, что ли?
Да, да, да.
Ну я... Ладно, нет. Все-таки есть кастинги хуже, чем Юра Борисов, будем честны. Вот, ну да. Ну не знаю. Не знаю. Мне кажется, к Пушкину нужен немножко другой подход. Но кого это волнует? У нас, между тем, комментарий недели. У кого, к какому, кому, куда мог бы быть подход? Мы уже начинали чуть-чуть затрагивать
тему. Да, в первой части, помните?
Да, да, да. Ну, в рекапе, я думаю, все услышали. Комментарий недели от Джона. Какую коллаборацию режиссер, актер или актер-актер, которые не работали раньше вместе, вы бы хотели увидеть на экране?
Я когда-то хотел, чтобы Дауни сыграл Нолана, и он сыграл.
Если я... Ну, тут как бы просто сразу просится попса. На самом деле здесь прикольно подумать над какой-нибудь штукой поглубже. О, я вспомнил, что было чуть-чуть поприкольнее. Я бы хотел экшн-фильм, например, «Новая миссия невыполнима», где злодей Киану Ривз.
О.
Или новый «Джон Уик», да, где злодей Том Круз.
Прикольно.
Я хочу увидеть Том Круз против Киану Ривза. То есть это неудержимые, которых нужно сделать на серьезке, пока они еще оба могут, пока это не превратилось в пикник старых добрых дедушек, которых мы любили в детстве.
Вот.
Вот, пока они могут прям замеситься так, что прям ты чувствовал.
Слушай, мне кажется, это вообще отдельная тема для исследования, прям вот для качественного видеоэссе, почему в современных боевиках при наличии крутого героя ему прям вот как будто боятся дать в злодея равноценного, равносильного соперника, как было, как бывало раньше. Когда прям, чтобы жуткий, да. Чтобы был жуткий тип, у которого почти такие же шансы победить, когда ничего не определено. Вот как в Шерлоке Холмсе было, например, в «Игре теней», как в третьей миссии было, я не знаю, как в Бонде в «Рояле» было. Вот что-то такое. Это же всегда круто, это всегда вспоминают.
Ну и калибр актеров хочется. Ну, то есть, с одной стороны, знаешь, вот не сказать, что, например... А, ну, хотя, подождите, я не помню. Тебе же не очень нравится Скарсгард в четвертом Джонни Уике.
Ну, нет, мне не нравится.
Ну вот, я хотел сказать, что просто, может быть, дело в калибре, но, понимаешь, не сказать же, что он плохо играет. То есть он играет роль свою хорошо.
Он неплохо играет, но ты понимаешь, что это просто какой-то слизняк. Это не величина. Это просто, ну, какой-то мутный, неприятный тип. Но не более того. Вот чтобы прям была угроза, чтобы ты прям вот чувствовал, что будет борьба, что это будет непросто, что придется подумать.
Ну, короче, да, на самом деле, вот, вот что хочется. Хочется боевик с противостоянием двух прям звезд категории А+. Вот такой вот. То есть, например, я реально не понимаю, как Том Круз против Киану Ривза. Ну, ребята, ну просто послушайте, как это звучит. И не то, чтобы Киану Ривз там на расхват у него нет времени ни на что. Ну, вот. Тем более Том Круз сейчас, по сути, сейчас скоро свою студию заимеет в Голливуде. Вот. Но нет, видимо, Том Круз все уходит в драму. Ну, а другое, что я хотел сказать, я же ничего не путаю. Ди Каприо собрал себе полный как это, перчатку Таноса, короче, из великих режиссеров.
Во-во, кстати, вот Ди Каприо в «Джанго» как раз очень хороший пример того, как это должно выглядеть.
Да, но Ди Каприо с Финчером. Я не помню. Не было же такого, да? Вот я как будто что-то забываю, но ведь не было.
Не было, да.
Ди Каприо с Финчером.
Да, это надо.
Финчер любит антигероев, Ди Каприо всегда любит поиграть антигероя. Где? Где эти люди? Где они так долго ходят мимо друг друга?
Да, да, да. Вообще, на самом деле, вот проще, когда ты берешь режиссера, вот Финчера, Нолана, и дальше уже актер X, может быть, почти любой. Всегда интересно, как такой режиссер будет раскрывать актера, то есть... Кто угодно, вот Фассбендер и у Финчера как бы, да, фильм нам не понравился, но как идея просто посмотреть, как это будет выглядеть, это все равно было интересно.
Да, да.
И вот, кстати, Нолан всегда, когда снимает фильмы, вот когда были «Темные рыцари», он всегда, кстати, подбирал злодея, который будет и актер праймовый, да, и злодей при этом получался хороший. Ну и не только там, в «Доводе» тоже неплохо, по-моему, получилось.
Ну, тут с тобой не согласятся.
Неважно.
Но «Миссия невыполнима 6» такой прям качественный пример, то есть насколько моментально фильм заиграл, когда там звезда на злодея появилась прям большая.
Да, да, да.
Вот, еще и такая, в которой... То есть вот как бы они один раз попробовали, но что-то заставило их в седьмой части уйти от этого.
Я хочу Кейджа у любого большого режиссера на данный момент.
Вот. Да, это правда.
В целом он тоже это хочет. Важно, чтобы еще кто-то захотел этого. Может быть, Нолан. Может, он хочет с Кейджем что-то снять.
Он говорил, по-моему, про Нолан. Ну, да. Вот это было бы клево. Я понял, что... Знаете, кому нужен качественный ренессанс? Джиму Керри.
Да.
Нужен качественный ренессанс Джиму. Что он на самом деле... Он, с одной стороны, он объявил о том, что он завершает карьеру, но он сам как бы...
Вроде говорил, пока сценарий не появится нормально.
Вот, да. Он сказал, что когда появится сценарий, написанный золотыми чернилами, но, может быть, ему подойдет какой-то сценарий не совсем прям золотыми чернилами написанный. Просто, мне кажется, вот реально почему-то у него огромное количество возможностей, как его можно использовать. И мне кажется, что даже пока можно по методу Кейджа, вот А24,
да,
какие-нибудь хорроры, потому что Кейдж ой, Кейдж, Керри умеет быть криповым, умеет быть смешным криповым. То есть он спокойно вот ко всему этому молодняку, я уверен, вписался бы отлично.
Кейдж и Керри в одном фильме.
Такое было когда-то. И такое могло, кстати, еще не раз потом случиться.
В смысле, было? Такое было?
Пегги Сью выходит замуж, они у Копполы играли в 80-х вместе. Они там пели вместе, но в целом...
Но это не то.
Ну да, 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 да.
Это не то, что мы хотим.
Вот. Но вы знали, что Николай Клеткин мог сыграть вторую роль в «Тупой еще тупее» вместе с Керри? Вот. Но Керри слишком уже тогда дорого стоило, поэтому им не хватило денег еще на Николая Клеткина. Вот. Ну, короче, вот ему хочется какого-нибудь такого, ну, даже давайте там Ари Астер, что-нибудь такое, можно вот так начать. Не то чтобы я уверен, что мне это сильно понравится, но ему нужно кому-то модному зайти и сделать что-то прям свеженькое, актуальное, стряхнуть пыль.
Ну вот Кейдж, потому, кстати, уже, стороны... можно сказать, уже у Ари Астера, потому что он продюсировал «Героя наших снов».
Ну вот, да-да-да, ну и Кейдж говорил, что ему нравится, собственно говоря, и стиль.
А режиссера. Он его все равно не взял в новый фильм, там он уже снимает новый фильм с Хоакином, или планирует, там Кейджа не будет.
Да, но, в общем, это не так, слушайте, а вот представляете себе Джим Керри у Йоргоса Лантимоса.
Да.
Мать. Не представляю, вот если это честно. Да. Вот. Странно.
Меня вообще огорчает. Я хочу, чтобы все, кто только может, поучаствовал в кино Тарантино, но Тарантино уже сам не хочет участвовать в своем кино. Так что грустно. Кать, у тебя кто? Есть кто на примете?
Да, я хочу, чтобы Феникс снялся у Быкова.
Зачем?
Или у Звягинцева. Лучше у Звягинцева, наверное.
Ё-моё.
Будет аутентичней.
Думаешь, он прочувствует загадочную русскую душу?
А при чем тут русская душа? Я думаю, ты... Просто то, что последнее время выдает Феникс, я думаю, что он уже вообще все прочувствовал в этой жизни. Что он уже настолько преисполнился и слился с бесконечным вечным, что, в принципе, Звягинцев ему был бы под силу.
Может, он Кутузова хочет сыграть?
Да, кстати, о! А что? Хорошая идея.
Короче, сцена в фильме, где придуманная для фильма сцена, где Кутузов встречается с Наполеоном обсудить условия сдачи, и обоих играет Хоакин Феникс.
Да, это как легенда. Прикиньте, вот такое кино нам надо.
Да. Ну что, ну получается продано, звучит. Кутузов от Звягинцева с Хоакином Фениксом.
Пусть Ридли Скотт продюсирует уж тогда.
Да, кстати, нормально. Мы сейчас наберем там убедительную съемочную группу.
Скажешь, что на самом деле Кутузов и был похож на Наполеона. Если кто-то против, вы там были, нет, ну все, пошли нахрен.
Да не, все решает грим. Нормально.
Да, все.
Что у нас?
Ну, мне кажется, мы раскрыли тему.
Да.
О, я хочу, чтобы Феникс сыграл Джокера у Звягинцева.
Ну, такой это будет грустный Джокер, который просто вот так и просидел в квартире весь фильм.
Да, так. Нормальный Джокер будет. Я думаю, что... Не, было бы нормально.
У нас дальше в плане что? Обсуждение Дюны.
Да, погнали.
Старый файлик. Ладно, не будем второй раз. Герой наших снов. Кстати, удивительно хорошая локализация. Мне кажется, даже удачнее, чем оригинальный вариант.
Да.
Больше отражает суть дела. И удачно...
Оригинал условно можно перевести как сценарий снов, типа?
Или...
Да, или не совсем сценарий это слово значит.
Я, кстати, не знаю. Либо это может быть как лучшее стечение обстоятельств. Что-нибудь такое. Ну, короче, очень абстрактно. Герой наших снов поконкретнее. И он опирается на... Короче, это название звучит в самом фильме, поэтому оно... Из-за этого и лучше играет. Короче, хорошо сделали. Качественно. И сразу понятно. Единственное, конечно, постер выглядит послабее, чем западные постеры. Мне кажется, он возвращает нас к мысли, что это все еще бэшка с Кейджем и отпугивает зрителей. Не знаю, просто у нас в зале, вот мы с Катей ходили, с нашим другом. Мы были одни в зале. Просто втроем.
Ой.
Да, было круто.
Это было в выходной, в середине дня, то есть я понимаю, что все на Дюне, но хоть кто-то должен был прийти. Опять же, когда смотришь комедию, хочешь, чтобы кто-то тоже с тобой поржал, ну, реакция зала всегда приятна. Но в этот раз мы были предоставлены сами себе, и что интересно, я заметил, что мы все равно шептались.
Аура кинотеатра.
Да, хотя мы могли спокойно в голосину обсуждать и кекать. Вот. В общем, постараемся без спойлеров тогда. Сейчас просто общо, просто обзор. Что это было? В общем, кино о чем? Значит, есть персонаж Кейджа, он университетский препод, и он внезапно начинает просто ни с того ни с сего появляться во снах у жителей планеты. И это приносит ему всемирную славу и все вытекающие из этого последствия, как положительные, так и негативные. И, ну, это, наверное, все, что нужно знать перед просмотром. Я не знаю, мне кажется, даже трейлер где-то показал чуть больше, чем нужно, но в целом как-то так. Вот, и что сразу хочется сказать, Кейдж действительно камбэкнул. То есть это прям очень-очень солидный камбэк. То есть даже вот люди, которым... Ну, они даже, возможно, здесь сейчас, которым фильм понравился не так сильно, как мне, понимают, что Кейдж... Да, Кать?
Да, Кейдж.
При этом ему еще дали интересный дубляж, его озвучили прям как типичного препода. И я поначалу это меня немножко оттолкнуло, потому что я знаю, как звучит голос Кейджа обычно. Но потом я подумал, что, в принципе, это очень играет на руку всей ситуации, и местами получается даже комичней. И что хочу сказать, первую половину фильма, наверное, как минимум первые полчаса, я обливался слезами от смеха, я давно не видел такой хорошей комедии, и я даже не знаю, я вот реально, с чем это сравнить, когда в последний раз такое было, и при том, что это было довольно смешно, в фильме много жутких моментов, то есть эстетику сна кино передает замечательно, то есть сон это всегда, ну, чаще всего, особенно если это осознанный сон, это что-то тревожное, и это они как будто бы без усилий очень, как бы это правильно сказать, они не напрягаются, они не вбрасывают в тебя скримеры, а чисто на атмосфере, на звуке, на странности происходящего создают буквально за пару секунд, обрисовывают тебе вот такую жутинку сна. Это буквально видно даже по первой сцене фильма. Фильм открывается такой сценой, и ты чувствуешь, даже при том, что первая половина фильма, она довольно комедийная, но всегда, когда начинается блок сна, ты чувствуешь немножко некомфортно себя. И вот с этим кино справляется замечательно. Это огромный жирный плюс. Вот так это надо делать. Это очень по-линчески, это Малхолланд Драйв. Это все, что мне нравится. Вот как это делается. Как это делается? Это делается вот так. Вот. И фильм реально очень круто между этими жанрами, стилями переключается. И почти никогда это не вызывает у меня, например, вопросов. И это очень изобретательно сделано. Что скажешь? Катя.
Ну, в плане переключения жанров действительно прикольно, потому что я прям помню, как у нас менялось настроение во время просмотра, что вначале было довольно забавно и смешно, потом началась, собственно, завязка основных событий, стало просто интересно, потом в какой-то момент стало жутко, потом действие вообще больше поворачивает в психологическую драму, и ты такой, вот так вот вы по-разному играете со зрителями, интересно, хорошо.
Мне это напомнило фильм с Адамом Сэндлером, который мне очень нравится. И Петр, тебе же тоже нравится? Клик с пультом по жизни. Или Петра здесь нет? Петра нет, ладно. Ну, я знаю, что ему нравится клик с пультом по жизни. И мне тоже нравится. Потому что там тоже, там было много комедии, там был интересный фантастический замут, и потом началась экзистенциальная драма. Мне кажется, очень недооцененный фильм. Мне кажется, человечество должно его переоткрыть. Ты видела его, Кать?
Нет, не смотрела.
Оу.
Хотя, погоди. Не-не-не-не-не.
Это кайфы.
Ага, комедия с Сэндлером. Хорошо, я понял.
Но я тебе отвечаю, это вот буквально, это топ-3 его, это в топ-3, наверное, его, из его фильмов.
Хорошо. Так, ну возвращаясь к фильму.
Да.
На самом деле, мне очень понравился концепт, и мне очень понравился главный герой. Мне нравится, что он такой, что у него характер довольно вычурный. То есть, есть ощущение, что вот этот персонаж, он чуть-чуть может быть гиперболизирован, хотя, я уверен, такие люди есть в реальной жизни. Но я имею в виду, что он достаточно тщеславный такой, он как будто бы с одной стороны не уверен в себе, а с другой стороны такой, типа, да, как я хорош. Ух, какой я замечательный.
Вот, мне кажется, правильно было бы сказать, что у Кейджа и у сценаристов, у режиссера получился реально сложный персонаж.
Да.
То есть его сложно приписать какой-то одной, вот, ну, дать ему конкретную характеристику. Он реально в каждой ситуации показывает себя по-разному. То есть он удивительно иногда застенчив, или иногда он, наоборот, очень вспыльчив и невзвешен, но при этом у него есть какой-то правильный такт женского соблазнителя. Иногда, например, сцена, где он с женой в постели. Мне кажется, она была очень милая. Эта сцена.
Да.
А, потом у него был неправильный такт женского соблазнителя.
Ну, там вообще довольно странный персонаж. В принципе, по нему видно, что это человек с определенного рода проблемами в коммуникации, и это показывается и за счет того, как он общается со своими студентами, за счет того, как он общается со своими там бывшими коллегами, за счет того, как
со
он общается
кстати,
со своими...
Я бы сказал, он со студентами он общается плюс-минус норм. Ну, просто вспоминая свое
да.
студенческое время, даже... Ну, типа, норм.
Ну, и просто спокойно, так скажем.
Да, да.
Как бы не особо... как будто бы заинтересован в их отдаче, с одной стороны. Но он там не переходит границы в первой, по крайней мере, части фильма. Вот.
Да.
Это все прикольно. И как потом вот эти сны, они... определенным образом негативные сны, хотя сначала кажется, что они такие немножко нейтральные, потому что как будто бы там ничего не происходит. А потом это перерастает в такой саспенс, а потом в какой-то момент реально мне было страшно смотреть на сцены вот этих снов. То есть то, как развивалась драматургия этих снов, что они с каждым разом становились все ужаснее и...
Да, блин, там даже в первых снах было довольно жутко. Даже когда они были комедийные, там все равно вот они, вот монстра, например, там выкатили довольно такого...
Да, жуткого.
Жуткого,
но он такой, знаешь, там, ты про сцену в поле?
Да, да, да.
Он жуткий, но он, знаешь, такой в стиле А24. Вот он прям, ты увидишь вот этот кадр, как вот этот странный человек-монстр стоит в поле просто прямо и такой, о, это А24, я узнаю этот почерк из 1000. Вот, это...
Ну, то есть мне нравится, что они не щадят зрителя, даже в этой части фильма они могут так поднажать, газку поддать.
Да.
И все еще свой этот лейбл защитить. А24.
И мне, собственно, понравилась концовка, кстати. Мы с тобой потом, наверное, со спойлером. Обсудим?
Концовка, вот, кстати, вот я просто смотрю на оценку у фильма, она в серой зоне, и мне кажется, это несправедливо, потому что кино явно не среднее, оно явно выше среднего, и вложено в него очень много силы, таланта и всего остального, но я понимаю, какие моменты могли в этом фильме людей... взбесить или расстроить, и, возможно, одна из них финал, возможно, одна из них это как раз то, что вот, ну, нам понравилось, да, что жанры меняются, кто-то, может быть, наоборот, думал про комедию, а получил там еще целую пачку всего остального, на что он не рассчитывал. Вот, например, наш друг, он вообще не любит грустные фильмы, поэтому ему какая-то часть этого фильма не зашла. Ну, то есть... Вот, а финал, я подумал, сначала он просто так резко как будто бы произошел, что я подумал, оу, фильм закончился. Я думал, многие такие, блин, фильм, это что, все? И, наверное, это поначалу выбивает, но чем дольше я думал об этом финале и о той песне, которая играла на титрах, я подумал, это очень... даже тонко и мило, и наподумать, и вообще замечательно, да.
Да. Чего, выставим оценки со спойлерами быстренько?
Да, да, судим.
Давай.
Сюжет. Ну, 8.
Я поставила 7.
Актеры 9.
8.
И атмосфера 9.
Ну, 7, наверное.
И мой общий балл. Я долго думал, и я подумал, ладно. В пользу ученика 9.
Нет!
Да.
Мы же с тобой обсуждали, я же тебе сказала.
Ты сказала подумать, и я подумал. И я подышал, и я наоборот, я сначала поставил 8, подышал, и подумал, нет, все-таки 9. Я давно так кайфовал от кино.
То есть, подожди, это получается фильм года к этому моменту?
Еще «Идеальные дни» с девяточкой.
А.
Ну, смотрите. Наверное, я бы поставил... Блин, я же не... Блин, я не знаю.
Макар, уверенно год начался. Тебя, получается, только «Дюна» подвела, да?
Да я тоже, знаешь, восьмерка. Это не,
а,
не
ну
то, что...
А, ну вообще, Макар, твой год. Пока твой
подвёл.
Год, смотри.
Это вообще хорошо все.
Так, ну у меня общий балл 7.
И причем это все фильмы... С девяточками, это все А24. По-моему, «Идеальные дни» — это что же А24?
Давай будем честны, ты на зарплате?
И эти «Прошлые жизни» А24, и там восьмерочку я поставил.
Сколько ты зарабатываешь?
Мы любим кино бесплатно, Петр.
Мне ничего не дают. Мне просто дают хороший контент, и я готов.
Кайф тебе дают, да?
А, это бартер. Типа тебе поставляют хорошие фильмы, а ты, значит, их хорошо оцениваешь.
Да, я хорошо оцениваю.
Ну, понятно, все, вот мы и раскрыли твою схему преступную, понятно, значит.
И каждый, так может каждый. Просто дарите людям хороший контент, и вы будете получать хорошие отзывы. Это так просто.
Так, ну, я хотела еще обсудить...
Петр, ты пришел спойлеры, что ли, послушать?
А вы, у вас часть со спойлерами сейчас
будет, что ли?
Ну, мы быстро. Да, да.
Ну, все, давайте, пока.
Я на самом деле хотела бы, наверное, обсудить концовку, потому что, наверное, это самая спорная часть фильма, и я понимаю, почему она может вызвать неоднозначные впечатления. Во-первых, концовка довольно резкая. Мы удивились, когда пошли титры.
Да, да, да.
Потому что ничего не предвещало, так скажем, конца фильма. И казалось бы, что сейчас нам там еще, ну, хотя бы минут 5 дадут вот, собственно, происходящего в конце. А потом я такая, это фильм-притча.
Слушай, да, то есть по сюжету героя отменили, в конце он приходит к жене, гуляет с женой во сне и улетает. И
да.
Да, поначалу это кажется резким, но это на такой хорошей ноте закончилось, и вот эта финальная фраза, типа, жаль, что это только лишь сон, и ты понимаешь, что вот, ну, жестокая реальность, да, она, скорее всего, такая, и с той ситуации, в которой оказался герой, почти невозможно вернуться к себе, к нормальности, и как бы, и при этом все равно... Учитывая, что они встретились с женой, они хорошо провели время, ну, такую какую-то нотку теплого финала это вносит. И он получается bittersweet. И играет Talking Heads. Кстати, во-первых, песня замечательная, я ее слушал год назад. И она вообще, кстати, при этом она написана для другого фильма изначально, который выходил еще когда-то тогда, в 80-х. И что интересно, тут есть интересная. Маркетинговая игра, я так понимаю, есть у А24, потому что буквально, я не знаю, вышел, не вышел, но во всяком случае точно планировался фильм-концерт Talking Heads. Как раз тот самый фильм, тот самый концерт, где Дэвид Бирн, их вокалист, ходит вот в этом широком костюме, в котором ходит Кейдж в этой финальной сцене сна. И вначале они говорят, что вот этот костюм для Хэллоуина, это как раз... костюм с этого концерта, и играет песня Talking Heads, и это А24, и это такое, получается, кросс-промо.
Ну, прикольно, хотя, мне кажется, на концерте сложно как-то продвинуть фильм.
Наоборот, фильм намекает... Ну, короче, это считывают только такие нёрды, как я, но теперь вы тоже знаете.
Ну, вот так только, да.
Ну, это тонко, это интересно, и при этом ружье повешено в начале фильма, когда жена говорит, я хочу, чтобы ты пришел ко мне в костюме, вот в этом, во сне. Mm-hmm. И он приходит в костюме, и я, по-моему, только уже на титрах догнал, что это вот это... Вот это ружье выстрелило. И там много таких вещей, о которых говорят в начале, они происходят после, и драматургия фильма очень крепкая в этом плане.
Да.
И помимо этого, очень много... Вот почему еще этот фильм не скучно смотреть. Он часто даже какие-то идеи вбрасывает, недораскрывает, но это все равно идеи, как некоторые критики замечают, которые в целом даже достойны отдельного фильма, как, например, ближе к концу мы видим компанию, которая разработала устройство, с которым рекламщики могут приходить тебе в сон, рекламировать там товары, концерты, музыку, фильмы и уходить. Это же безумная идея.
Да.
Это страшная идея. Да. Она требует вообще более серьезного осмысления, но фильм ее вбрасывает, и ты такой, о, а что это? И он даже успевает показать, как это работает, чуть позже. То есть сначала он так показывает промо-ролик этого дела, а потом показывает, как это во сне у Кейджа происходит. То есть у фильма очень много таких микроидей, интересных задумок, даже не всегда раскрытых, но они, блин, они опять же выводят это кино на новый уровень каждый раз.
Не, в целом, вот я не сказала, почему я в итоге поставила семерку.
Ну-ка.
Вообще, в целом, фильм хороший. И он мне понравился. Но местами было какое-то ощущение чего-то неправильного. Но, в принципе, у меня такое происходит со многими фильмами А24, что они в некоторых местах ходят где-то на грани фантазии, которая мне почему-то недоступна. Вот у меня то же самое было с «Солнцестоянием», хотя я считаю, что это хорошее кино, но я просто не могу его воспринимать. Возможно, это связано конкретно со всякими вот этими элементами ужасов в фильмах А24. Может быть, это с этим конкретно связано. Потому что они сделаны как-то действительно достаточно органично. Они, наоборот, делают фильм сложнее, дополняют его эмоционально. Но у меня все равно есть ощущение, что вот что-то не так. Типа, мне неприятно, мне...
А так и должно было быть.
Да, я понимаю,
особенно вот эта секс-фантазия, она довольно жутко выглядела.
Да.
И там при этом есть тоже отсылочка на любимый фильм Кейджа. Он всегда говорит, что ему нравится там «Носферату» и вот эти немецкая классика. И, по-моему, это откуда-то оттуда эпизод, где он из угла выходит. И он всегда говорит, что это любимое его кино. И тоже, ну, такая тонкая история, очень гармонично сюда вставлена.
Да, ну, в общем, снова просто получается кино не для всех. Как обычно. Вот, хотя концепция просто очень прикольные, и реализована она в целом хорошо, и на самом деле здорово постарался актерский состав, ну, все причем, как бы не только Кейдж, все хорошо сыграли, и выглядит это по-разному, но вот...
Мне причем нравится, что даже тревожность создается в некоторых сценах, где она, возможно, и не должна была быть, как, например, на совещании, где они обсуждают, что он будет рекламировать, там нет музыки, и какое-то такое давление, напряжение в воздухе витает, и персонажи ведут себя немножко странно, вот когда Майкл Сера отвернулся, долго молчал, я думаю, сейчас что-то кто-то выпрыгнет из-за угла, может случиться что-то жуткое, или что это сон.
Мы с тобой «Идеальные дни» смотрели, там тоже были вот эти вот приемчики, когда тебе кажется, о-о-о! Это вешает ружье, это вешает ружье. Вот его племянница, она там что-то его как-то снимает на телефон. Это потом всплывет, и это не всплывает никаким образом.
И вот ну, здесь такая тут обычно штука. Всплывает.
Ну, тут обычно всплывает, да.
И как бы... Ну, потом мы понимаем, что действительно у одного из персонажей, вот у этой девушки, была все-таки тайна, и мы, возможно, в этот момент чувствовали ее напряжение. Угу. Короче, кино справляется с очень многими моментами очень изящно. Хотя эта сцена могла быть покороче, но все нормально.
Решили бить до конца.
Да, я кайфанул. Мне причем нравится, что этот фильм делает не то, что я думал, он будет делать. То есть я думал, что Кейдж в какой-то момент станет реально бегать по этим снам и решать какие-то вопросы, и помогать людям, там, может, их спасать, вытаскивать, еще что-то. А он идет абсолютно в другую сторону, он делает все по-своему, все по-другому, и подает это даже так, что у героя нет управления и контроля ни с нами, ни собственной жизнью, и все очень хрупко и тревожно.
Да.
И ничего не поделать.
Ну, все, мы все сказали.
Да, сейчас напишем Петру. Короче, кто вдруг дослушал, это надо... А, я не могу написать здесь. Сейчас, у меня интернет все еще нет.
Давай я напишу.
Да.
Да, я тут.
О, Петр здесь. Петр, ну мы тогда ждем твою рецензию в твоем телеграме, Мелп. Да, подписывайтесь на Мелп.
Да, правда, по тому, как все складывается, я чувствую это осенью.
Да блин, нет! Перед большим разговором, да, Петя?
А если в телеграм-канале Мел будет 15 миллионов подписчиков к четвергу, тогда все, вот там будет рецензия моментально.
Поднажмите, ребята. Разве мы не можем это оформить? Подписывайтесь на Thursday Morning, канал Екатерины.
Да.
Подписывайтесь на канал Владимира Блокнотика Кино, на мой канал Мега Экспрессив и на Мокрое Место, там играем, стримим. И у нас есть еще ВКонтакте группа Кино Огонь и Paint подкаста есть в Телеграме,
да,
есть
там ВК. Мемы по подкастам случаются, представляете? Можно послушать. Потом через денечек зайти, там может прям настояться очень хорошо. Там, может через два, может через неделю, может никогда.
Там может всплыть что-то вообще из прошлого, давно забытое, но вдруг завируситься и пойти целая череда, целая серия мемов. Абсолютно замечательно. Пётр, реально очень грустно, что не посмотрел Кейджа, потому что ты главный фанат вообще с недавних пор. И ты мог бы точно поставить диагноз карьере Кейджа на данный момент по этому фильму.
Лучше, чем у многих. Я готов это сказать, несмотря фильм.
И реально грустно, что он не собирает денег, хотя... Ну, это удивительно, реально. Люди так постарались. Люди так прям и Кейджа вроде любят, и мемы с ним везде, и никто не пошел увидеть, как он хорош, как он вернулся. Потому что если сравнивать с прошлогодней тяжестью огромного таланта, это все-таки фильм на 2, 3, 4 ступеньки выше.
Это было даже 2 года назад.
Да, тяжесть была разогревом. Кейдж сказал, что больше не будет никаких тяжестей таланта. Он сказал, что это была очень сложная роль, очень сложно играть себя. И говорит, второй части не будет.
Хорошо, получается, ждем Кейджу Тарантино.
А, блин, мне нравится, что теперь он стал в интервью приводить как свой карьерный хайлайт «Поцелуй вампира». Что-то какое-то интервью, то ли на Кинопоиске это было. Он говорил, что вот без лица это все наработки «Поцелуя вампира». То есть «Поцелуй вампира» это был бета-тест его способностей.
Что ж, а это был не бета-тест подкаста, потому что мы провалили нашу основную задачу. Подкаст шел больше 59 минут.
Ну, пришлось разбить секунд. На две части. Вот вторая часть, правда, да, тоже затянутая.
С другой стороны, каждая часть в отдельности шла меньше.
Меньше? А, меньше, да, минут. Нормально.
Поэтому в каком-то смысле мы пришли к успеху.
Пишите, пожалуйста, какая часть вам понравилась больше. Первая, вторая. Давайте как Дом дракона разделимся. Голосуйте, за кого вы, с кем вы. Кого вы выберете?
В первой их команде или нас? Во второй?
Нас или их?
Ну, мы.
Это был подкаст «Киноогонь» номер 216.
приходите через неделю, или две, или три, или месяц, или осенью. И тут будет новый выпуск. Пока.
Пока.
Пока.